Александр Тарарушкин. Дело Романова. 1866 год. В Санкт-Петербурге происходит громкое убийство богатого и знаменитого графа Чернышова. Все указывает на то, что убийство совершила его бывшая возлюбленная, но на месте преступления обнаружена записка с текстом революционного содержания. За расследование дела берется судебный следователь первого полицейского участка города Санкт-Петербурга Григорий Иванович Бекендорф с юным помощником Александром Ф. Романовым. Эпиграф. Порой в потоке дней нам нужно перейти на шаг, чтобы среди друзей узнать, кто истинный твой враг. Пролог. Легкий шелест женского платья разносился по мраморной лестнице роскошного особняка. Все жильцы в доме спали, кроме одного человека, засидевшегося в кабинете на втором этаже.
«А, это ты! Проходи!» Открывая дверь и впуская посетительницу, раздраженным голосом произнес мужчина. «Не стоило тебе приходить. Я для себя все уже решил. И кто тебя впустил? И когда ты успела переменить платье?»
Резкий взмах тонкого блестящего предмета на секунды озарил полутемную комнату и исчез в шее несчастного. Хрипя и падая на пол, мужчина успел посмотреть в глаза убийцы.
«Этот взгляд! Узнаю!»
Были последние слова жертвы. Глава первая. Убийство. Санкт-Петербург, июнь 1866 год. Дворец графа Чернышова.
«Убит! Убит!»
— кричал Семен, седой пожилой мужчина 65 лет.
«Наш барин убит! Горе-то какое!»
Так весьма неожиданно началось утро во дворце Чернышова, расположившемся в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки и впечатляющем своей красотой как снаружи, так и внутри. Труп уже бывшего владельца, графа Алексея Дмитриевича Чернышова, обнаружил его дворецкий Семен в кабинете на втором этаже. Было раннее утро, и Семен, зная, что хозяин, вернувшийся накануне поздно, не ложился у себя, услужливо нес ему поднос с кофе и утренней корреспонденцией в кабинет. Семен зашел в просторное помещение с большим столом посередине, камином и деревянными полками из многочисленных книг. Алексей Дмитриевич сидел в кресле, уронив голову на стол. С первого взгляда казалось, что владелец сих внушительных апартаментов слегка задремал, но это предположение опровергало огромная лужа красного цвета, растекшаяся по ковру. Эта лужа и привлекла внимание бедного Семена. Он уже готов был начать бронить барина за опять пролитое вино, но увидел воткнутый в шею справа кинжал с рукояткой в форме креста и драгоценными камнями на ней. Семен сохранил выработанное годами хладнокровие и во избежание лишнего беспорядка аккуратно поставил поднос со всеми предметами на стол. Он протер заспанные глаза, еще раз убедился, что все это ему не привиделось, перекрестился, прокричал знакомые нам уже слова и поспешно покинул кабинет. Граф Алексей Дмитриевич Чернышов, скоропостижно скончавшийся в это летнее утро в возрасте 55 лет, происходил из богатого и древнего рода Чернышовых, снискавших милость дома Романовых. Он имел репутацию веселого авантюриста, любившего азартные игры, светские рауты, хорошенько выпить и покутить. Никогда не был женат, официальных детей не имел и, по слухам, состоял в постоянных связях сразу с несколькими женщинами, легко увлекаясь какой-нибудь новой яркой особой, случайно подвернувшейся на вечере в театре или на балу. Внешностью отличался импозантный, был высокого роста, имел подтянутую стройную фигуру, любил охоту и конные прогулки. Граф носил усы и бакенбарды, бережно заботился об оставшихся волосах на голове, лишний раз их не беспокоил и, в надежде не растерять окончательно, надевал на ночь сетку или колпак. На выбор одежды и процесс одевания тратил он времени не меньше, чем любая уважающая себя представительница прекрасного пола. Коллекционировал оружие, монеты и прочие предметы искусства. В общем, был тем еще щеголем и транжирой. Унаследовав огромное состояние, титул и дворец со всем его роскошным убранством и драгоценностями от своего отца, прожигал жизнь в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывая. Возникал вопрос, чем же, а главное, кому мог насолить или перейти дорогу этот уже немолодой человек? Потому что на первый взгляд, даже и на второй, речь шла именно о преднамеренном убийстве.
— Дуня, скорее, барина убили!
— кричал Семен, горничной Дуни, спускаясь по лестнице со второго этажа.
— Как убили?
— спросила испуганная сонная девушка, поправляя фартук на ходу.
— Совсем?
— ответил Семен.
— Совсем? А зачем спешить-то теперь?
— ляпнула Дуня.
— Так, не задавай глупых вопросов, а исполняй. Вот тебе полтинник на извозчика. Мчи в участок, что на Невском проспекте, и позови полицейских.
— Ох, ужас-то какой! — воскликнула Дуня, но, послушно взяв деньги, надев пальто и платок, отправилась в путь по утреннему Санкт-Петербургу. Выбежав за пределы территории дворца, Дуня на мгновение остановилась, словно придя в себя, обернулась назад и, махнув рукой, сказала чуть слышно. — А, будь что будет! — увидев извозчика, окликнула его. — В полицейский участок на Невском.
— Тррррр! Стой! Обидел кто?
— успел произнести бородатый извозчик, тормозя повозку с одной лошадью во главе. — Уже теперь нет, — задумчиво произнесла Дуня.
— Шо? А деньги-то у тебя есть, задумчивая моя?
— Теперь будут, — ответила горничная.
— Шо?
— недоуменно спросил извозчик.
— Ах да, есть, на тебе на дорогу и не приставай более.
Вручив монету извозчику, ответила Дуня и залезла в повозку.
— Вот так бы сразу, а то загадками какими-то говоришь, а мы народ к этому не привыкший. — Но, пошла, родимая!
— крикнул извозчик лошади, слегка ударив ее кнутом. В это время Семен вернулся в кабинет, еще раз все внимательно осмотрел, забрал поднос и поспешно ретировался в свою комнату на первом этаже. Первым делом помолился у образа, затем подошел к небольшому зеркалу, которое стояло на комоде возле кровати, взглянул на свое отражение и, злобно улыбнувшись, произнес:
«Как же вовремя это случилось!»
Глава вторая. Энтре. Первый полицейский участок на Невском проспекте. Работа в первом полицейском участке, что на Невском проспекте, вовсю уже кипела. Всюду сновали разные полицейские служащие, рассыльные, посетители и свидетели. Конвоиры вели пойманных преступников. В одном из кабинетов, изучая очередное дело, сидел судебный следователь Григорий Иванович Бекендорф. Этот бывший военный 45 лет успешно проявил себя на Кавказской войне и вышел в отставку в звании полковника. А в 1860 году, после подписания указа ныне действующего императора Александра II об отделении следственной части от полиции, решил перейти на менее опасную, на первый взгляд, службу судебного следователя. Григорий Иванович был среднего роста, плотного телосложения и имел привычку зачесывать направо свои густые черные волосы. Лицо с широкими скулами и волевым подбородком украшал внушительный, почти орлиный нос. Бекендорф носил аккуратные пышные усы, кончики которых любил подкручивать в минуты раздумья, и имел пронзительный и умный взгляд маленьких черных глаз под густыми бровями.